Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Евангелие Марка. Мы сегодня приступаем к изучению второго Евангелия. В нашем Евангелии это Евангелие Марка. Мы закончили Евангелие Матфея, и теперь мы приступаем к Евангелию Марка. Итак, Евангелие Марка, первая глава, сначала 8 стихов. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И приходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел окрыды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Аминь. Помолимся ему. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, слава и благодарение Тебе, Богу нашему и Спасителю нашему, за спасение, которое Ты даровал нам, за прощение грехов и дар вечной жизни. Господи, мы недостойны этого и не заслужили. Благодарим Тебя за это особую честь и привилегию, которую Ты явил нам, за Твое благоволение. Слава Тебе, Боже наш! Также и за этот вечерний час, что Ты благоволил, чтобы мы были здесь, ибо Ты имеешь Слово для нас, Ты имеешь хлеб жизни, Ты имеешь воду живую. Благодарим Тебя за это, Господи, и моя молитва, чтобы Ты сделал нас способными не только уразуметь это слово и пополнить свои знания, но чтобы, Господи, мы могли принять это слово, и оно стало достоянием наших сердец, наших бессмертных душ, преображая нас в Твой чудный образ. Может быть, кто-то еще в пути находится, спешит в дом Твой. Благослови и дай каждому в полном благополучии прибыть на это место. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, начало Евангелия Иисуса Христа. Так и мы сегодня с вами назовем нашу совместную беседу, рассуждение, как и начинается Евангелие от Марка, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Вы, наверное, заметили, что Евангелие от Марка отличается от всех других Евангелий. Во-первых, своей краткостью, правда? Если Евангелие Матфея имеет 28 глав, то Евангелие Марка всего 16 глав. Так что она по своему месту, она намного короче. Так что краткость. Если вы внимательно читали все четыре Евангелия, а я думаю, что вам нужно прочитать, потому что мы будем долго читать, вникать в эту Евангелие, и поэтому прочитайте еще раз Матфея, прочитайте Евангелие Марка, вот чтобы вы заметили, что Евангелие Матфея она начинается с родословной Иисуса Христа, и родословная идет от Авраама. Евангелие Луки, он берет еще дальше, поэтому родословная идет от Адама и аж до Христа. Евангелие от Иоанна, он берет еще дальше, он говорит, вначале было Слово, и Слово было Бог, то есть Евангелие Луки начинается еще аж от самой вечности и кончается вечностью. Евангелие Марка совсем иначе. Марк начал свое Евангелие с проповеди пришествия Иоанна Крестителя, когда Иоанн Креститель вышел на проповедь, и он говорит, что Евангелие началось с проповеди за 6 месяцев до того, как Христос вышел на общественное служение. Перед ним вышел предшественник его, Иоанн Креститель. И с этого момента начинается проповедь Евангелия. Следующая характерная или характеристика, которая отличает Евангелие Марка от других Евангелий, знаете, вот что он не дает информацию о предках или о родителях Иисуса Христа, как другие, он не дает. Теперь Евангелие Марка отличается еще тем, что он часто упускает из виду историческую связь в событиях, которых он описывает. То есть между отдельными событиями нету этой связи. Почему? Потому что для него самое главное в его Евангелии, то, что Марк, или вернее, то, что Господь хочет сказать для тех, кто будут читать это Евангелие, самое главное, чтобы они увидели, что Иисус Христос есть Божий Сын. Вот оно что. И он начинает свое Евангелие вот этим словом. Смотрите, начало Евангелия, то, чего не делают другие. То есть, весть об Иисусе Христе Марк называет Евангелием, благой вестью. Так вот, еще что. Хотя вы будете читать Евангелие Марка, и вы увидите, что в нем идет повторение многих событий, о которых пишет евангелист Матфей, как бы повторяется, но у него есть одна очень важная особенность при повторении этих событий. Ну, например, скажем, возьмите, прочитайте дома 8 главу Матфея, как Матфей описывает, когда Христос вошел в лодку и ученики, и они отправились на другую сторону. Когда была буря на море, Матфей тоже ж там был в этой лодке. Вот. И поэтому, понятное дело, что Матфею как-то не хотелось перед своими читателями показать, что он убоялся. А Марк, посмотрите, как пишет Марк, 4 глава, 41 стих. «И убоялись страхом великим ученики, которые были в лодке». Вы не найдете. Лука пишет, что они были в страхе и в изумлении, тоже немножко смягчает. Видите, вот такие особенности он добавляет. Вот, некоторые подробности, вот. Ну, например, Матфей пишет и другие о том, что Иисус Христос родился в семье Марии и Иосифа, и когда эти люди говорили о Христе, они говорили, о, не сын ли он плотника? Конечно, Матфею написать своим соотечественникам, что вот Мессия Христос, плотник он не мог, поэтому он сын плотника. Заметьте, Марк пишет прямо, не плотник ли он. То есть род занятий Иисуса Христа, Он не просто сын плотника, он сам был плотником. И многие другие вещи, скажем, ну, например, возьмите, когда детей к нему привели, и все, как описывают евангелисты, и Марк делает некоторые добавки, вот, которые характеризуют вот, качество характера Иисуса Христа. Ну, например, привели к детей и поставили его, и написано, и Христос взял, обнял его. Вот. То есть, что он в действительности, ему не безразлична эта судьба. И многие другие, вы можете заметить, почитайте дома и внимательно вы увидите, вот, что вот, вот эти, казалось бы, одинаковые описания, вернее, одинаковых событий, вот, но тем не менее, читая Марка, мы себе более ясно и четче представляем о том, о чем говорит здесь Слово Божие. Теперь, кто же он, этот Марк? Это тоже очень важно. Во всяком случае, он не апостол. Хотя, по всей видимости, он ходил со Христом, был со Христом. Интересно, что в Евангелии Марка есть, интересно, две анонимные личности. Мы не знаем, кто, ну, например, анонимная личность, где Христос с учениками ел Пасху. Марк не описывает, кто. Вторая анонимная личность, помните, молодой человек, который следовал, он был только завернут покрывало на голое тело, а потом бросил и убежал оттуда. И поэтому, поскольку это написано в Евангелии Марка, то, по всей видимости, мы понимаем, что это касается самого Марка. Помните, как пишет апостол Иоанн? Он пишет, ученик, которого любил Христос. И мы понимаем, что Иоанн пишет о себе. Итак, это первое. Второе, его мама была сестрой Варнавы. Помните, богатый человек, который продал свою землю и принес, положив к ногам апостола, его дядя Варнава. И поэтому его мама Мария, она имела большой дом в Иерусалиме. Почему я говорю большой дом? Потому что когда Петр, помните, возвратился из темницы, он пришел к Марии, матери Иоанна, постучался, и там была церковь, группа людей, которые находились в молитве. Если бы это была простая хижина, то вряд ли бы там могло собраться большое количество людей. Так что, видите, в этом отношении тоже мы читаем, что этот человек все-таки был происхождением из богатого рода. Дядя его, Варнава, в переводе на русский язык, означает «сын утешения». И помните, когда они вместе с Павлом отправились в первое путешествие, Павел и Варнава, и взяли с собой этого молодого человека, Марка, или как его второе имя, Иоанн, Иоанн Марк. Вот, и потом он вернулся назад, не выдержал вот этих страданий, этих бедствий, страхов, которые ему пришлось пережить во время путешествия. Он вернулся, после этого Павел, отправляясь в путешествие, он сказал, мы не можем взять с собой этого молодого человека. И Варнава вернулся и вместе с молодым человеком они остались, Павел отправился. Прошло несколько лет, может быть, несколько десятков лет, и все восстановилось. Взаимоотношения между Павлом и Марком были самые близкие взаимоотношения. Почему? Потому что над Марком трудился сын утешения. Это очень важно, дорогие мои. Кто твой учитель? Кто твой наставник? Мы сегодня как никогда нуждаемся в сыновьях утешения. Сегодня есть очень много сынов раздора, сынов, которые производят разделение, но не сынов утешения. И поэтому я думаю, что заслуга в том, что мы имеем Евангелие от Марка, Заслуга Варнавы нисколько не умаляется, а она такова же, наверное, как и самого Марка. Посмотрите только некоторые моменты из того, что я хочу сказать. Какие взаимоотношения? Мы читаем о нем теперь послание к Колоссянам, 4 глава, 10 стих. Посмотрите, Павел пишет письмо церковь Колоссы, 4 глава, 10 стих. Смотрите, приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Так что, как видите, он печется и заботится о том, что авторитет Марка восстановлен, и ни в коем случае никто не имеет права вспоминать, что у него в молодости произошло вот такое недоразумение, что он по молодости убоялся и оставил Павла и Варнаву в их путешествии. Послание Филимона, то же самое мы читаем здесь, есть интересное здесь слово. 23 стих, смотрите, «Приветствует тебя Епафраз, узник вместе со мною, ради Христа Иисуса, Марк и Аристарх». Опять он понимает, видите, что Марк все время находится с Павлом. И когда он писал, Павел, второе послание к Тимофею, послание из тюрьмы, он был в Риме, находился в темнице, то он пишет Тимофею, 4 глава, 11 стих, смотрите. «Итак, Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Вот такой текст мы прошли. Вот кто такой был автор этого краткого Евангелия. Можно было бы еще привести и послание Петра, вот где говорится, Петр пишет, «Марк, сын мой». Но в этом отношении мы можем сказать, что, может быть, это просто другой человек, которого также звали Марк. Итак, первое, на что я обращаю внимание из прочитанного текста, это было такое краткое вступление, мы должны знать об авторе этого Евангелия, кто он был, откуда он был, вот, и каков его род, и краткое отличие этого Евангелия от всех других Евангелий. Итак, первое. Евангелие Иисуса Христа есть осуществление Божьего предвечного плана, Божьего предвечного замысла. Посмотрите, оно названо Евангелием Иисуса Христа. Смотрите, начало, как пишет Марк, начало Евангелия. Правда, мы называем Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. Но Марк в своем слове, он все ставит на свое место. Да, он писал это Евангелие по вдохновению Божьему, но это не его идея. Это не то, что даже не идея апостолов, это не то, что мужи ученые собрались и решили. Нет, дорогие мои, это Евангелие, это благая весть, это весть, это Евангелие Иисуса Христа, самого Христа. То есть Евангелие – это не человеческая книга, это Божья книга, это не человеческое слово, дорогие мои, это слово самого Бога, то, что сам Бог говорит. Посмотрите, что нам пишет апостол Павел в послании к Галатам, 1 глава. Он здесь, смотрите, что пишет. 11-12 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Это Евангелие Иисуса Христа. Вот оно. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вот оно что. Евангелие Иисуса Христа, Он есть центр Евангелия, Он объект Евангелия, и Он же автор Евангелия, Иисус Христос. Второе, что Он говорит, Евангелие Иисуса Христа есть Божий замысел, это то, смотрите, что Он дальше говорит, что это Евангелие Сына Божьего. Если вы не знаете точно, то есть люди, которые читают это Евангелие, о, а что это Иисус Христос, то Марк тут же снимает вот эту вот завесу и говорит, Евангелие Иисуса Христа, кого? Сына Божьего. Это очень важно, это главная цель Евангелия. Во всем своем Евангелии Марк постоянно подчеркивает эту идею, эту мысль для тех, кто будет читать его Евангелие. Он постоянно говорит «Божий Сын, Божий Сын». Прочитайте, дом, посмотрите, здесь, скажем, 11 стих, даже 1 главе, смотрите. «И глаз был с неба, ты, Сын мой возлюбленный». Кто говорит? Бог говорит. Другие места я не буду читать. 3 глава, 11 стих, 8 глава, 38 стих, 9 глава, 7 стих, 14 глава, 36 стих, 61. Вот. Следующее, на что обращает внимание этот евангелист, оно есть осуществление пророческого слова. Итак, первое, смотрите, Евангелие Иисуса Христа, Божьего Сына, Он есть объект Евангелия, Он есть центр Евангелия, Он есть автор Евангелия. Как это случилось? Это случилось неожиданно. Человечество впало в грех, и Бог не знает, что делать, как выйти из положения. И Он тогда говорит, ну давай, сынок. Нет. Приход Иисуса Христа, то есть Евангелие, есть осуществление предвечного Божьего плана. Вот оно что. Смотрите, итак, как написано у пророков. Вот о чем говорит Слово Божие. То есть, оно есть осуществление пророческого Божьего Слова. И то, что здесь говорится, 2 стих и 3 стих, вот здесь Марк объединяет эти два стиха. Он объединяет пророчество Малахии, 3 глава, 1 стих, вот исход книги, 23 глава, 20 стих, и пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. Вот оно. Проповедь Евангелия предусмотрена самим Богом. Это не просто оно получилось в результате, некуда деваться, нужно срочно спасать человека. Нет, проповедь Евангелия самим Богом, то есть это изначально Божий план спасения рода человеческого. Итак, что еще можно сказать, что Евангелие Иисуса Христа есть осуществление замысла самого Бога? Начало. Посмотрите, Марк не дает никаких автобиографических данных. Абсолютно, смотрите. Он не дает никаких автобиографических подробностей. Роль пророка, вот что самое главное. Он не пишет, хотя мы читаем, когда вы будете читать Евангелие от Луки, вы увидите, что евангелист Лука дает подробное описание, кто были родители пророка Иоанна, Крестителя, откуда он родом, кто был отец, кто был мать, там все написано. Но Марк все это упускает, и он не дает никаких подробностей. Вот оно что. Марк хочет показать своим слушателям, что Евангелие принимается не путем доказательства. Существование Бога, существование и приход Мессии, приход Иисуса Христа на землю не доказывает, не принимается путем доказательств, а принимается верою. И помните, он заканчивает о том, итак, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот оно что. Вера. То есть Евангелие – это не предмет для дебатов, не предмет для диалога, чтобы мы, христиане, могли сесть с буддистами или с другими и вести диалог. Милыми, Евангелие – это не предмет для диалога с людьми беззаконными и неверующими. Это кощунство. Вот почему серьезные проповедники, серьезные пастыря, они никогда в своей жизни не соглашались идти для публичного диалога с людьми неверующими. Почему? Потому что в этом отношении Господь нам повелевает идти и проповедуй Евангелие этому человеку. Мы с ним собираемся и беседуем не для того, чтобы с ним подискуссировать, чья религия лучше, чей учитель лучше, Будда или Христос. Это унизительно и оскорбительно для нашего Бога. Поэтому мы, как верующие люди, мы должны понимать о том, что для всякого неверующего человека, какой бы религиозности он ни принадлежал, мы должны сказать: итак, покайся и веруй в Евангелие. Ты должен принять это Евангелие, если ты хочешь иметь спасение. Другого у нас не может быть, другого разговора. Итак, Иоанн Креститель, он констатирует факт истины. Смотрите, 15 стих. Итак, говоря: исполнилось время, приблизилось царствие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот что он констатирует. То есть Евангелие – это не чтиво, когда нечем заниматься. Ну, почитаю немножко там газетку, или почитаю там какую-то книжку, или еще. Это не чтиво. Когда читается Евангелие, это должно быть самым серьезным образом. Мы можем литературу другую читать, там как попало, или там еще что-то, или статьи, или другое. Но Евангелие – это не чтиво. Это слово вечного Бога. Второе, что мы находим здесь, в этом маленьком отрывочке или маленьком фрагменте Священного Писания. Личность Иоанна Крестителя. Итак, Марк упускает его рождение, его родители, я уже говорил. Мы читаем Евангелие Луки о том, кто были родители. Священник Захария, или первосвященник, и мать его Елизавета. То есть отсюда мы можем сделать вывод, из какого колена Иоанн Креститель? Из колена Левия, из рода Ааронова, потому что он принадлежал к священникам, его отец был первосвященник. О чем это еще говорит? Что Иоанн Марк, он с детства был научен и понимал, что есть служение Богу. Вы же знаете, что колено Левиина, оно не имело удела в Израиле. Все другие колена, они имели уделы, они имели наследство. Колено Левиина не имело этого. Они жили за счет пожертвований других людей. Они жили за счет того, что люди приносили в храм. И Марк хорошо понимал и хорошо знал, что это значит быть служителем Господа Иисуса Христа. Итак, еще одно очень важное характерная черта. Он был родственник Иисусу Христу. Вы помните и знаете эту новость? Вы помните, когда ангел сказал Марии о том, что она должна родить Иисуса Христа, Мария отправилась на горную страну в Иудеи. К кому? К своей родственнице Елизавете. Так что в этом отношении личность Иоанна Крестителя, они находились в близком родстве с Господом Иисусом Христом. Что еще мы можем видеть в Его личности? Он образец кротости и смирения. Удивительный, посмотрите, какой образ жизни Он ведет. По всей видимости, Иоанн Марк Иоанн Креститель рано лишился родителей. Почему? Потому что мы видим уже, когда он вышел на служение, он жил в пустыне. Он носил одежду, посмотрите, какая одежда его, из верблюжьего волоса. Он носил кожаный пояс. Чем он питался? Акриды и дикий мед. Заметьте, вот этот аскетический образ жизни, это не значит, что Иоанн Креститель, что ему больше всего нравилось жить там в иудейской пустыне и жить среди скорпионов и змей. Ему очень нравилось носить одежду из верблюжьего волоса. То есть, вы помните, когда Христос обращался к народу израильскому, он говорит, выходили в пустыню, кого выходили смотреть? Человека, одетого в мягкие одежды? Нет. Одежда из верблюжьего волоса – это жесткая одежда. У него не было нижней одежды, как мы сейчас носим, чтобы где-то там рубец ничего не давил и ничего. Вот. Это была одежда, которая в действительности, тело его было в действительности закаленное там в пустыне. Это самое, что ни есть, страшная пустыня в том месте, это иудейская пустыня. Иоанн Креститель там жил. Его питание. Как вы думаете, почему он ушел туда и почему он там жил? Потому что его служение было служением приготовить, мы будем об этом дальше, позже говорить, именно о служении Иоанна Крестителя. Но он, понимая свое служение, он не желал даже, чтобы тень его служения не была брошена на Иисуса Христа, чтобы все внимание, когда придет Мессия, о котором он проповедует, чтобы все внимание людей было на Христа, не на Него, не на Иоанна Крестителя, на Христа. Поэтому он и жил в пустыне там. Так вот, милые мои, это интересно. И сила Иоанна Крестителя заключалась не в его аскетическом образе жизни, как сегодня некоторые люди, и не только сегодня, на протяжении всей истории некоторые люди думали, что сила нашей духовности заключается в аскетическом образе жизни, то есть идти в пустыню, быть отшельником или идти в монастыри, вот, свою плоть вот, истязать и тому подобное. Нет, сила служения, сила проповеди Иоанна Крестителя заключалась не в его аскетизме, а в способности, дорогие мои, заметьте эту очень важную истину, его сила заключалась в способности пожертвовать всеми своими преимуществами и привилегиями ради Иисуса Христа. Писание не говорит о том, что пророк должен жить в пустыне. Писание не говорит, что он должен есть акриды и дикий мед. Вот. Другие пророки имели семьи, имели детей, они имели свои дома, жили как все люди жили. Вот. Поэтому это не является грехом. Но сущность нашей духовности как раз-то и заключается в способности. Можешь ли ты, брат, дорогой, сестра, ради Иисуса Христа пожертвовать своим отпуском, пожертвовать своей работой? Вот о чем, вот где сила заключается. И вот это евангелист Марк как раз-то и показывает, он упускает все остальное, эти подробности биографии и тому подобное. Нет, он сразу бьет в точку. Вот о чем он, что он хочет показать. То есть способность пожертвовать абсолютно всем ради Христа. Вот в этом заключается сила нашей веры. Дело не в страданиях, а дело в цель, для чего мы это делаем. Он это делал ради Господа. Поэтому я хочу сказать, дорогие мои, что тот, кто решил посвятить себя на дело Божье, тот должен быть готов к самым непредвиденным условиям жизни. Вот это должна быть готовность. Посмотрите, что нам пишет апостол Павел, послание евреям, 11 глава. Посмотрите, какие последствия для людей, которые последовали за Господом, которые посвятили себя на служение Богу. Смотрите, 11 глава, вот он, 31 стих, 37 стих. «Эти люди были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемые пыткам, умирали от меча, скитались в мелотьях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир недостоин был, скитались по пустыням, горам, пещерям и ущельям земли». Вот оно, почему? Ради Господа. Вот оно, это не был стиль их жизни. Это мир так относился к этим людям. Поэтому кто не может довольствоваться самым малым в своей жизни, тот не может служить Господу. Запомните эту истину. В нашей жизни могут быть самые разные обстоятельства, но если христианин не может довольствоваться самым малым, не годится для служения. Так вот, как характеризовали этого человека духовные лидеры? Вы помните, Христос говорил, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. Что о нем говорили? В нем бес. Вот посмотрите, а Бог говорит, посмотрите, Марк говорит, а Бог говорит вот что об Иоанне Крестителе. Я посылаю ангела моего, а Бог говорит ангела моего. Бог говорит, пророк Илия, помните, должен прийти. Кто? Иоанн Креститель. Видите, как расходится характеристика? Поэтому, если мы думаем, что в этом мире мы будем иметь авторитет, как Божьи служители, заблуждаетесь. Горе вам, если мир будет говорить о вас хорошо. Кто эти слова сказал? Сам Господь Иисус Христос. Ничего общего у нас не может быть с этим греховным миром. Итак, первый евангелист в глазах всего грешного мира слил как человек безумный, как человек бесноватый. Я думал сегодня закончить этот отрывочек, который мы прочитали, но что-то сегодня часы спешат очень сильно, вот и я не успеваю. Поэтому, если Бог даст нам благодать, и мы доживем до следующего четверга, я хочу обратить ваше самое серьезное внимание на служение Иоанна Крестителя, то есть на первого евангелиста. Иоанн Креститель, хотя и пророком был, но он был евангелист. Почему? Он возвещал людям об Иисусе Христе, о том, что Царствие Небесное приблизилось, и вы можете войти туда. Об этом хочу поговорить. И следующее, четвертое, самое серьезное внимание, реакция слушателей на проповедь Иоанна Крестителя. Массы людей, здесь сказано, вся страна иудейская и Иерусалим шли, крестились от Иоанна Крестителя. Пройдет 3 года, и эти люди распнут Господа. Об этом в следующий раз. А сейчас мы помолимся нашему Господу Иисусу Христу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы собрались перед Твоим святым невидимым лицем, Но я глубоко верю, что Ты присутствуешь здесь, потому что Ты сказал в Слове Твоем, и Ты всегда верен Своему обещанию. Ты сказал, где двое или трое во имя Твое, а мы собрались здесь во имя Твое, чтобы Тебя прославить, чтобы напитать наши души Твоим небесным хлебом, чтобы молиться Тебе, Господи, ибо у каждого из нас есть нужда определенная. Поэтому Ты здесь присутствуешь. И я так благодарен Тебе, что Ты не гнушаешься народом здесь на земле, не смотришь на их духовность, не смотришь на их слабости, на их немощи, Господи, но Ты принимаешь нас таковых, какие есть мы на самом деле. Это только Ты способен на такое, Господи. Слава Тебе за это, хвала Тебе, честь Тебе, поклонение Тебе, Богу нашему и Спасителю нашему. Услышь нас в этот час, Господи. Прими к престолу благодати наши тихие молитвы, умственные молитвы. Хотя, Господи, Ты хочешь всегда слышать наши громкие, произнесенные молитвы, Господи. Услышь нас в этот час и благослови каждого находящегося здесь. Наших больных особенностей прошу Тебя за каждого из них. Ты знаешь, Господи, всех их. Ты знаешь, Боже, посети их Твоей благодатью, утешь и ободри, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Благослови, мы просим за брата Кудичева, чтобы Ты дал ему полное выздоровление, и он мог возвратиться опять и быть вместе с нами в Церкви Твоей и совершать то служение, которое Ты возлагаешь на него. Боже наш вечный, я прошу Тебя также, чтобы Ты благословил нас здесь остающихся для спевки, чтобы Ты благословил, Господи, также эти намерения наши, особенности в пятницу для молодежи, в субботу также и это намерение сестер наших, Господи, чтобы это собрание действительности было молитвенным собранием пред лицем Твоим, ведь мы так много нуждающихся имеем, Господи, и не только в нашей стране, но во всем мире, Господи, сколько людей страждут, сколько людей томятся во грехах, в бедствиях и страданиях. Поэтому помоги нам уразуметь эту вопиющую нужду и в действительности ощутить прежде всего потребность и жажду в молитвенном общении. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови предстоящую спевку и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.